Комбаты. Батальон терял людей от мороза, от обстрелов. Больше всего потерь было от минометов, от голода, от цинги, от дистрофии, от дизентерии. Временами в роте оставалось до 15 человек. Комбат обладал хорошим чутьем. Он знал, как лучше расположить горстку своих бойцов, на каком секторе сосредоточить ночью, а на каком днем, чтобы не подставить людей под артналет. Его самого ни один осколок, ни одна пуля не тронули ни разу. За все время ни одной царапины не было на его белом полушубке. Ходил в развалочку по окопам, как заколдованный. Сколько ему было? 25 лет. Но никто не считал его молодым, он был опытный полководец. Ему помогало нерушимое спокойствие, иногда похожее на равнодушие, а еще физиономия, где всегда была готовность к улыбке. Перед войной Литвиновы жили на Охте, в деревянном домике, с печками, погребом, колодцем. Домик достался Литвиновым от матери Марии вместе с маленьким огородом. Зять стеснялся этого наследства проклятого прошлого, но теща сумела отстоять свою фамильную собственность. Отец ей был учителем, автором знаменитого учебника математики, и дед был учителем. Все они заготавливали соленья, варенье, собирали грибы, так что в блокаду кое-какие запасы сохранились. Голодуха, конечно, забралась и сюда. Огородик Марии в октябре изрыла вдоль и поперек, разыскивая остатки картошки. Излазила дом. Все повторялось, как у всех в блокадном Ленинграде. История с двумя пьяными немцами стала широко известна. За языка полагался орден, в крайнем случае медаль. Нашим ничего не дали, дали штабникам из укрепрайона. Литвинов не обижался, говорил, что пропадает яйцо, а не курица. Как-то он послал меня провожать Марию после того, как ему пришлось ее вызволять у особистов. Он посылал кого-нибудь из офицеров провожать ее до дома. К весне сил уже поубавилось, навещала она редко. Где-то в апреле комбат провожать отрядил меня. Мария держала меня под руку. Она за эти месяцы заметно ослабела, отощала. Только смех остался прежний, заливчатый, звонкий. Поводов для смеха вроде бы и не было. Казалось, она смеется над тем, как мы ковыляем, шлепаем по окопной весенней воде, как подставляем под солнышек свою худобу. Смеялась над фрицами, над блокадой, над мужской нашей немощью. Изо всех сил сохраняла свою озорную личину. О визитах Марии прослышало начальство. Полковник из штаба Ура не преминул подколоть комбата. Не можешь, мол, обходиться без своей бабы? Может, поставить ее над батальоном? — Я вас понимаю, — невозмутимо ответил Литвинов. — Бабами командовать легче, но не моей. Уверяю вас, не справитесь. Разговаривали они один на один. Но все дела между командирами и солдаты так или иначе узнают. Володя Лаврентьев нам живо изобразил этот диалог. Когда полковник сослался на авторитет Красной Армии, который существенно страдает от визитов Марии, которая превращает нашу доблестную армию в партизанскую вольницу. «Комбат сразил его, кто бы мог ожидать? Чем вы думаете?» — спросил Лаврентьев. Он эффектно выдержал паузу. «Ахейцы 10 лет пытались взять Трою. Как вы думаете, товарищ полковник? Если бы за годы осады комбатов не посещали и жены, смогли бы троянцы продержаться?» «Троянцы нам не пример», — сказал полковник. — А, между прочим, Гомера проходит в школе, — сообщил комбат. — Слушай, за свой район отвечаю я, а не твой Гомер, — решительно сказал полковник. — Кончай свою эрудицию. Но можно считать, что комбат свою Марию геройски отстоял. Всю дорогу она расспрашивала меня про то, какое впечатление на пленных немцев произвел блокадный город. Расстроились. Ведь ж подействовало, не могло не подействовать, но любого человека подействует. Так ведь они сами до этого довели, — сказал я. Когда они снаружи бьют по городу, это одно, а вот когда они внутри очутились, увидели, что они творят, это другое, совсем другое. Обычных горожан до такого кошмара довели. и конца, и края не видно, и для нас, и для них. От этого не отмахнуться, согласен. В сумерках не видно было ее лица, возможно, оно было в слезах. Я взял ее под руку. Кое-где мостовая была разбита снарядами. За время блокады я научился различать в темноте черноту воронок, не огонька, только иногда поблескивали лужи талой воды. «Как ты думаешь, если б эту публику поводить по городу, подействует на их сознание?» — спросила она. «Допустим. И что дальше?» «Уж они будут не те солдаты. У нас передачи, агитируемых по громкоговорителям, бесполезное дело. На них действует только сила, кулак». Она долго молчала, потом задумчиво сказала. «Кулак. Он у вас главный, а у меня ладонь. Я подумал, как это правильно. Все в одной руке. Можно кулак, а можно рукопожатие». Через несколько дней меня вызвали к комбату. У него сидел наш комиссар Елизаров. Спросил, что-то я наговорил Марии. Я понял, о чем идет речь. Оказывается, она ни много ни мало явилась в штаб укрепрайона, пробилась там в политотдел или к комиссару и предложила пригласить немецких офицеров посетить город, посмотреть на блокаду, которую они устроили. Немцев, то есть фрицев, заклятых наших противников. «Представляешь, к чему привела твоя подначка?» — сказал Елизаров. «Могли ее в психушку забрать». Комбат присоединился к нему. «Конечно, ему досталось. Не знаю, как они там выпутали Марию, просвалили на меня. Меня же идея Марии восхитила. Ты чего лыбишься?» — рассердился комбат. «У нашей Марии дивное, нестандартное мышление. Это надо же! Она молодец, такое придумать. Это может подействовать». «Я так и думал», — сказал Елизаров. «Вот где корень. Отправим тебя в политотдел, там тебе вправят мозги. Как не стыдно посылать вперед женщину!» Но комбат не захотел позорить батальон таким придурком-офицером. Они не знали, что делать со мной. Как отнестись к моим словам, потому что я принимаю этот абсурд и не считаю его абсурдом. А в самом деле, почему бы не попробовать? Разве троянский конь не был абсурдом? А ведь ахейцы благодаря ему победили.